Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер, ближайший час, проведет Дмитрий Четвергов, гитарист, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Лиза, здравствуйте все, кто нас слушает сегодня. Я очень рад, что сегодня у вас в гостях.
Мы рады, что вы у нас в гостях тоже.
Дмитрий, 30, больше 30 лет вы на сцене с гитарой, причем начинали вы в очень известных коллективах уже тогда, в те годы, в конце 70-х, в начале 80-х, но... Что мы знаем про музыку, в первую очередь, рок-музыку того времени? В основном это те группы, из групп, доживших до нашего времени, как-то благополучно чувствующих себя на сцене, все они выросли из каких-то любительских, студенческих команд. Это и «Машина времени», естественно, если речь идет о Москве, это «Аквариум», если мы говорим о Питере. Но помимо них всегда на сцене были профессиональные музыканты с очень хорошим музыкальным образованием. И меня всегда, как человек, все-таки выросшего в более позднее время, удивляло. Электрогитара. Вот она на тот момент казалась несколько чужеродным элементом, потому что не было своей собственной школы советской обучения игры на электрогитаре. Были примеры, классные, хорошие западные примеры, но насколько было их возможно тогда перенимать? Вот расскажите о том, как жилось гитаристу, человеку, который играет именно на электрогитаре в конце 70-х, в начале 80-х, в середине 70-х, в общем, в советское доперестроечное время.
В общем, середина 70-х и конец 70-х, я даже не мечтал быть, наверное, гитаристом. Я вообще-то был пианистом изначально, и гитара — это для меня чисто случайно явление. Почему? Потому что у меня был кумиром Святослав Рихтер. Я играл довольно сложные произведения. Начал я обучение с 5 лет. Даже раньше я помню, что я уже представлял год в 4 или в 3, не помню, что я там великий пианист, и вот несли это пианино на 12-й этаж, грузчики 12-й этажки, в которой я до сих пор живу. Думал, вот сейчас как принесут, поставят пианино, как я сейчас сяду и заиграю, и даже круче даже, чем Рихтер. Вот велико же мое разочарование, мама мне сказала, погладил по головке, не плачь, сынок, ну, надо трудиться, надо работать. Вот с этого и начались мои мытарства.
3 года. 4?
Ну, где-то в 4-5, наверное. Я сейчас точно не помню, но это 4.5, да. Ну, где-то в 5 я уже начал заниматься. Так получилось, что в нашем доме жила прекрасная преподавательница музыкальной школы. И даже никуда не надо было в школу ходить. Мы занимались дома в специальности, разумеется. Ну, потому что, разумеется, там еще много специальностей других, там, сольфеджио, литература. Вот. А «Битлз», уже когда мне было лет, наверное, 10, я услышал впервые. Ну, не скажу, что я сразу так проникся. Для меня было достаточно интересно. Песня такая была еще «When I 64», когда мне будет 64. Я думаю, что это песня такая, даже английского-то не толком не знаю, ну что такое напевали. Но когда появился белый альбом «Битлз», тогда все и произошло. Там песня «Пока моя гитара тихо плачет», вот этот вот как раз соло, кстати говоря, не участника Харрисона «Битлз», а приглашенного гитариста Эрика Клэптона. Я тогда тоже об этом ничего не знал. Но вот это соло...
Харрисон такого сыграть не мог?
Да, да. Да, но вот это соло перевернуло во мне все. И я решил, что я буду гитаристом. И
сколько вам лет было?
Ну вот 12 лет. Скажем так.
Ну, вот как раз 70-е на дворе.
Да.
То есть студия джазовой импровизации, то, что у нас написано, 78-й год, это уже гитара.
Это уже, да, это уже когда, да, действительно, первая акустика прошла. Все начинается с дворовой гитары, как понятно. Значит, ну, сначала это песня у костра, девчонки, сидящие около подъездов, там, поющие на 3 аккордах. Потом более посложнее, потом, опять же, музыкальная школа по классу гитары, потому что я, ну, подумал, что надо освоить правильно. Мне было легче, конечно, чем другим гитаристам, которые просто вот учились.
Это акустика, классическая акустика.
Обязательно, да, обязательно. Я всем своим ученикам говорю, в первую очередь набейте мозольки, Это несложно. Да, набить чисто физически. А потом уже будем учить ноты, раскладывать всякие пассажи, гитарные пассиансы, да, и гитарные экзерсисы. Вот. И, конечно, электрогитары, это было достаточно сложно, что-то мы выпиливали сами, потом появились вот эти музимы, немецкие гитары, чешские гитары, и, конечно, вот эти Star 7, Star 9, вот эти вот братские наши советские республики нам помогли очень, потому что в России ничего не было.
Гитар, ну, потом Урал появился когда-то.
Да, гитара Урал, ну, на ней играть невозможно было вообще абсолютно.
Это, но она весила, как, там килограмм, не знаю, сколько, вот так можно прогнуться.
Да, и эти школьные ансамбли, где тоже непонятно, какие-то усилители, не было ничего, какой-то ламповый усилитель, я помню, ОМ-50, такой 50-ваттный ламповый, в него включали гитару, подключали какие-то немыслимым колонкам, все это тарахтело, все это никак не звучало, но мы были счастливы в то время.
А на чем играли там? Самоцветы те же, которые были, Диапламя.
Да, безусловно, песняры, безусловно, конечно, песняры, веселые ребята.
Да, веселые ребята.
Вся эта вот первая плеяда ВИА для нас, это были какие-то тоже вот, если уж Битлз для нас космос, там, небожители, то вот эти первые группы тоже, это было что-то под... Я помню вечерние школьные огоньки, вот эти вот танцы первые, на которых мы играли, вот эти первые песни, которые мы разучили на электрогитарах, более-менее. Все это было в новинку, не знали, как играется. Потом, конечно же, вражеские голоса, которые появились и стали вещать, да, ничего же невозможно было. Я имею в виду там «Свободная Европа», «Голос Америки» из Вашингтона. И вот мне хотелось включить погромче, чтобы все услышали эту группу Led Zeppelin, вот это тлетворное влияние Запада, но это же было... Ну, это просто сумасшедшее увлечение. Я забросил фортепиано, забросил хоккей. Все забросил, для меня было только вот электрогитара. И вот опять же, возвращаясь к этому вопросу, ничего не было, нельзя было понять, как играется соло, допустим, Блэкмора. Как, на чем, ну, понятно, что Стратокастер потом на фотографии,
ну,
посмотрел.
Кто в Highway Star это соло?
Highway Star, да.
Так сыграет это соло.
Или Лейзи, да. Там-да-ма-да-ма-да-ма-да-ма-да-ма-пам. Все вот эти бенды, подтяжки. Потом я сам дошел, что надо же поставить на заместо третьей струны вторую, заместо второй первую, чтобы это можно сделать будет бенд. А бенд, я объясняю радиослушателям, это такая вот подтяжечка струны на полтона, на тон, чтобы, с тем, чтобы вот именно отобразить вот эту вот специфику звучания электрогитары. Именно на электрогитаре можно так сделать. На нейлоновой гитаре, на классической гитаре мы не можем сделать бендов, только на гитаре с железными струнами. Так что все это приходилось делать, как в танке.
По наитию.
Да, по наитию, да. Ну, иду по приборам. То есть мы ставили... Значит, магнитофон с двумя скоростями, там 19, 9, 4 скорость, и в замедленном темпе пытались разобрать, там, что там пленка там выдавала, пассаж Блэкмора. Это сейчас, конечно, молодежь имеет возможность все это быстро сделать.
Да, в Ютубе ролик посмотрел, как они.
В Ютубе ролик, потом понизил тональность себе, то есть не тональность, понизил скорость, не изменяя тональности, сразу разобрал в медленном темпе. Да что там понизил на слух? Сейчас вообще молодежь, она быстрая достаточно. Они все скачивают с интернета, все так называемые табулатуры ноты. И мне даже не надо ничего разбирать. Если мы шли путем эмпирическим, да, разбирали, как это делается, то есть шли по слуху, то нынешняя молодежь совершенно разленилась. Я говорю, да сними ты сам. Это называется снять. В Berkeley School это называется работать с магнитофоном, на слух снять. Ну, сольфеджио, просольфежировать мелодию, вроде ее там даже записать, понять, она, как она звучит по нотам, и потом приложить на гитару. А сейчас ничего не надо делать. Там так называемая табулатура. Все написано, на каком ладу, каким приемчиком. То есть ведут тебя по белой рученьке, пожалуйста, все тебе показывают, только играй. Вот почему сейчас ребята там 12-13 лет, когда я только начинал, уже музыкант, сейчас уже в 12-13 лет играют так, как мы играли в 19. Вот, прогресс. Да чего, дошел прогресс. Так что все нормально.
Я так и не поняла, хорошо это или плохо?
Всему свое время. Я считаю, что пытливые музыканты, которые дальше идут, не просто освоили там несколько пассажей, те, кто пошли по этому неровному и трудному пути для нашей страны, они более пытливы, конечно, они для себя находят все, что нужно в интернете, и, конечно, обращаются даже вот таким, как я, преподавателям, с тем, чтобы какие-то вопросы свои разрешить.
По ту сторону океана, наверное, похожая картина была, ну, на самом деле, вот кто учил того же Хендрикса, того же Ричардса?
Ну, я могу сказать так. Поживешь, как говорится, на Западе и поймешь. Да, такое у меня было. То есть ты невольно, ты впитываешь в себя то, что впитал в себя, скажем, маленький музыкант, не знаю, что он будет музыкантом с кровью и молоком матери, да, то есть, ну, все из каждого угла звучит. фирменная музыка, так называемая. То, чего нам приходилось по крупицам собирать где-то из-под полы, потому что мы, живя в этом сатанинском большевистском обществе, были всего лишены. Да, и нам пудрили мозги, что это неправильно, что не надо длинные волосы, там, клиша, и тем более музыку это слушать. Понятное дело, свободную музыку. Мы жили совершенно в таком... Ну, это отдельная история, где мы жили, и что с нами сейчас творится, что, и как живет нынешняя молодежь. Вот, нужна ли свобода, и вседозволенность, и много информации, излишней даже много информации. Я говорю, каждый для себя свой путь выбирает. То же самое Джимми Хендрикс или там Эрик Клаптон. Я думаю, что у них было в этом плане все в порядке. Почему? Потому что, опять же, говорю, с самого маленького возраста они впитывали себя, ходили, также мамы таскали их на концерты, на рок-концерты. Да? Это же развивалось вот это вот все долгое время, пока мы жили под занавесом. У них все развивалось свободно и доступно. И они все это видели, понимали, им не надо было ничего снимать. Пошел в любой клуб, там, ресторанчик, посмотрел на старшего коллегу, как это делается в живьем, даже без телевидения. Да, ну просто все же, клубы же недавно там начались, эти ресторанчики, где музыканты играли. Вот, так что это у нас сейчас только вот пошло такое движение, клубное движение, там, скажем, ну, 20 лет.
Но я так поняла с ваших слов, что путь музыканта у нас до сих пор тернист.
Безусловно, тернист. Почему? Потому что показать себе негде. Потому что два пути есть. Вот. Выбрать независимый путь, скажем, такого развития, то есть собрать команду, да, и сделать конкурентоспособную группу, допустим, да. Ну, я классическую школу и классическую сцену вообще не беру, там отдельная история. Правда, у них тоже все не так в полном порядке, тоже есть своя конкуренция и коррупция, и все что угодно. Вот. Но что касается эстрады, рок-музыки, и вообще других направлений в нашей России, здесь тоже как бы или ты попадаешь в обоину, да, или же ты идешь по пути, опять же, по коррумпированному пути, мама, папа, знакомый тебя как-то продвигает, ты где-то там зацепился, вот.
Ну, или ты в подвальчике где-то лобаешь.
Да, где-то, да, лобаешь в подвальчике, выходишь там 2-3 раза в месяц по клубчикам работаешь, если, ну, дай бог, что тебя за месяц пригласят на какой-то фестиваль, вот. Очень много музыкантов, и потом в России едут и из нашего ближайшего зарубежья, с Украины очень много критикующих настроек, но работать им негде, куда деваться, но они едут сюда, вот, и отнимают рабочие места. Белоруссия, Грузия.
Мне казалось, что на Украине с музыкой дела обстоят даже и чуть ли не получше, чем у нас.
Так а где работать-то? Что нам, что мы там на Украине долгое время работаем. Например, когда начались события, я потерял порядка больше, наверное, 60% на свою работу.
Что говорить с сериалами, которые там половина снималась?
Да, ну, да, они здесь, мы там, то есть это как все перетекало, вот, и как-то мы это, как-то мы жили, работали, а сейчас вот тоже приглашают поехать, ну, в Киев там еще куда-то, ну, куда-то
поедешь. Уже сложно. Да. У меня знакомый один, мой бывший коллега радиоведущий, у него ежедневные эфиры на радио в Москве были, ежедневные съемки в Киеве, он просто летал между радио и съемочной площадкой каждый день. Я напомню, что Дмитрий Четвергов, гитарист, композитор, саунд-продюсер у нас в гостях. Давайте послушаем музыку. И первая композиция называется «Музыка тайна».
Я два слова скажу.
Да, можно, конечно.
Да? У меня родилась идея, когда я долгое время искал, ну, скажем, определение музыки, которое сделал впервые Гёте. Патрик Зюскин в своем произведении «Контрабас» в устах своего главного героя эту мысль так, она была так развита и так представлена, что я подумал, вот наконец-то те правильные слова, которые я буду использовать, и буду использовать это в мелодикламации. Там мелодикламация как раз будет звучать в начале и в конце произведения. И таким образом, даже благодаря слову родилась музыка. И так композиция «Музыка тайна».
Музыка. Это великая тайна.
La musique, c'est un grand mystère. Thank you.
музыка, она по ту сторону физического бытия, по ту сторону времени, истории и политики. Она вне богатства и бедности, вне жизни и смерти. Музыка вечна. Она стоит так высоко, что разум не в силах приблизиться к ней. Она оказывает действие, подчиняющее себе все. И никто не в состоянии точно уяснить, что это. Тайна, мистерия, и чем больше ты о ней знаешь, тем менее способен дать ей определение.
Дмитрий Четвергов в эфире «Радио Вера» в светлом вечере, гитарист, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер.
Вот вы сказали такую фразу, что из слова родилась музыка, да, вот говоря о композиции «Музыка тайна», которую мы только что послушали. Вопрос, что для вас первично был бы, наверное, совсем некорректен, но я все же спрошу, как для вас связаны музыка и слово?
Ну, вот я отношусь к тем, наверное, музыкантам, которые, ну, слава богу, Господь поцеловал, которые доносят идеи до других, скажем, слушателей и даже музыкантов, которые ко мне приходят и говорят, вот у тебя получается, а вот у меня не получается так сочинить, скажи мне. Я говорю, отвечаю, что это вот идеи, которые мы доносим до всех, благодаря тому, что мы научились музыку прикладывать на ноты, слышим музыку и рисуем в голове ноты. Я вот работаю с композиторами разными, дальше мы об этом коснемся, да, я видел, как они это делают, не подходя к инструменту. А что касается слова, к сожалению, вот Бог не дал таланта сочинять песни, я в свою очередь белой завистью завидую тем музыкантам, у которых слово и музыка приходят одновременно, и таким образом они пишут хиты. Так получается, потому что это самое правильное написание песен, если мы говорим о песнях. И вот у меня никогда не получалось, ну, какие-то такие, ну, песни, например, я, когда дочка моя долгое время не засыпала, когда маленькая была, я вот сочинял ей колыбельные там, да, вот тогда приходило тоже, но это вот как раз к случаю, скажем, когда она, значит, ну, вот мы включаем телевизор там, да, и смотрим про животных что-нибудь, там уже все зевают, уже все там крокодил зевнул, а она все там папа, я думаю, надо что-то написать, какую-то песенку, вот я написал колыбельную, это, вот это, тогда вдохновение пришло, ну, возможно, если попросить, и этот дар пришел бы, ну, мне больше приходит музыки, вот. И вот единственная композиция, про которую мы сейчас слушали, она как раз родилась, когда я прочитал пьесу «Контрабас». Вот, тогда вот, когда там, ну, понятное Зюзкин. Дело, что музыка, это действительно совершенно не, про нее ничего рассказать нельзя, про музыку. И дать определение совершенно невозможно, вот. Но такие простые слова, что музыка вне жизни и смерти... вне религии, политики, что она стоит так высоко, что разум не в силах приблизиться к ней же. Действительно так. Вот они мне, они настолько меня прошли, эти слова, что я понял, что... Причем это не те слова, на которые написана мелодия, нет. Это просто слова, которые как бы являются каким-то эпиграфом, возможно, каким-то фоном для музыки, да. Вот mm-hmm. это часть, вот такая отдельная часть. Вот. И тогда я просто говорю, я про себя эти слова прогонял, и вдруг сел за фортепиано, я сам ее сочинил mm-hmm. на фортепиано, на фортепиано эту композицию сочинил, вот, многие так композиции у меня рождаются именно на фортепиано, не на гитаре, вот, и вот так где-то часа, не знаю, 4, да, ближе к утру, когда с рассветом мне пришла вот эта композиция, которая была написана уже, это уж больно, наверное, 14 лет, даже, ну, да, может, даже 15 лет уже. Потом она вышла вот на моем альбоме, который мы сегодня послушали, «Цветкан цветок» 2005 года. И до сих пор настолько актуальна, что я даже вот поражен, что я постоянно просят, где бы я ни выступал, будьте сегодня музыку Тани исполнять. Вот я почему с этой композиции и начал, потому что это вот она настолько знаковая.
Я бы хотел вернуться к проблеме молодых музыкантов. Здесь, наверное, можно провести аналогию, ну, мне кажется, уместная, она более понятная большинству людей, с футболом. Все прекрасно понимают, что есть там несколько команд высшей лиги, где молодые футболисты хотели бы играть, ну, как старых у нас футболистов нет, где футболисты хотели бы играть, а вверх предел мечтаний уехать куда-нибудь за рубеж, желательно, ну, не самый безвестный клуб. Что-то похожее происходит и у нас на сцене, потому что, ну, мы понимаем, что есть десяток, два десятка групп, что популярных, что рок-групп, которые играют на известных станциях. Угу. Есть, естественно, где-то какая-то далекая заграница, куда попасть, наверное, не так сложно в какую-то безвестную группу, но выйти на сцену профессиональную, зарубежную, да, Елизавета?
А я вот сейчас заодно как-то так дополню, приобщусь к твоему вопросу. Угу. Вот, у меня сложилось еще впечатление, помимо всего того, что сказал Алексей, что за рубежом профессиональные требования к музыкантам более высоки.
Скажем так, вот опять же мы возвращаемся к понятию индустрии, да, вот мы говорили с вами о развитии, там, скажем, клубной музыки, вообще музыки в целом, рок-музыки, блюза, джаза, ведь был какой-то, так, тогда как у нас в стране в сталинские времена был эпиграф, то сегодня ты играешь джаз,
за родину продашь,
понятно, да? И также и гонение, и, ну, слава богу, джаз это первый, кстати, стиль, который прижился у нас в России.
Все равно, так, если уж у нас спокойной ночи малыши джазом заканчиваются.
Так нет, еще многие пианисты восхищаются этой игрой великолепной, или вообще и исполнением этой песни, Анофриевым. Вот. Это все, да, это все школы джазовые. Ну, а куда было идти? Конечно, шли в оркестре музыканты, конечно, вот, заполняли как могли эфиры.
Но про советский период масса воспоминаний написано. Да, а вот что сейчас вообще неизвестно никому, потому что, понятно, вот сессионный музыкант, есть нишевые там у зрителей, я рокер, да, я буду ходить только на рок-концерты. Да, да. Понятно, что у профессиональных музыкантов такого разделения нет. Вы играли как с популярными исполнителями, так и с исполнителями рок-музыки.
Ну, это не то, что это хорошая жизнь, кстати. Я бы, конечно, занимался чем-то одним бы, да, это как сессионный музыкант, это удел сессионного музыканта. Ну, то есть, можешь сидеть, заниматься своим творчеством, да, безусловно, но тебе надо это на что-то делать. Ну, вот я долгое время отработал, там, скажем, в коллективе «Алсу», заработал денег.
Ну, что?
Вот, а потом сел и начал писать альбом.
Это же только украшает коллектив «Алсу».
Да, это, ну, это опять же, если бы я имел эти деньги, я бы, наверное, не пошел туда, правильно? Да? Ну, конечно, безусловно, украшает. И я тоже получил свои дивиденды, я объездил полмира. И певица, скажем, артистка далеко не последняя. Это вот удивительное образом такое сочетание и таланта, и денег. Вот. И на самом деле так. Вот. И она действительно талантливая.
Хорошо, когда деньги с талантом сочетаются.
Да, это вот удивительное, да, сочетание. Безусловно. Вот. А что касается, опять же, индустрии, то как таковой индустрии нет. Все равно мы были вот в этих ведущих направлениях, там, скажем, блюз, рок, поп все равно плелись и плетемся у Запада. Потому что оттуда идет изначальная культура, к сожалению. Это не из-за того, что они там более талантливые, из-за того, что индустрия развивалась все эти 70 лет, пока мы прозябали. Да? Вот, опять же, мы отбрасываем балет и классическую музыку, потому что у нас всегда это развивалось, безусловно. А вот в этих направлениях нам еще идти, да. И я для того, чтобы постигать, как там все устроено. Я даже, вот, скажем, в середине 90-х я путешествовал, и у меня не было денег, вернее, деньги я мог взять, мне могли прислать денег, но я вот себе поставил такие условия, чтобы я взял гитару, ходил по клубам, я знакомился с музыкантами, играл бы джемы, так называемые, и изучал язык, изучал блюз, вот, и смотрел, что из этого выйдет. Да, конечно, там когда-то спал на лавочках, где-то там в парках, а потом... Сами же музыканты, там ты тот, да давай приходи, ты так классно играешь, пойдем к нам там, да вот тебе.
А на каких лавочках конкретно вы спали? В Москве где-то?
Нет, за рубежом.
За рубежом. Это Германия, да.
Лавочка в Централ Парке в Нью-Йорке.
Классика, да.
Да, в основном не Германия, Америка. Вот. И таким образом я изучал блюз, знакомился, да. И мне, конечно, предложили там в один прекрасный момент, когда с Николаем Носковым мы поехали записывать пластинку от Полиграф. Раша в 93-м году, а, как известно, он удачно для его понятия уехал из Америки, да, и бросил группу «Парк Горького», но сейчас я говорю, это не самый главный, как бы, момент нашего обсуждения, вот тоже, как бы, казалось бы, да, вот человек был в первой группе, которая стала, так сказать, в билборде, там, на ведущей строчке, стала известной, да, и вот внутреннее разогласие этой группы, Николай Носков прекрасный певец, безусловно, да.
Но его уже все знают здесь, не как вокалист «Парка Горького».
Не знали.
Не знали, не
91-й
год. 91-м не знали.
91-й год. Кто его знал? Не, ну, только «Парк Горького», да? Вот, только начало. Потом, когда он приехал, мы начали делать проект. Мне с ним, мне предложил делать проект. И сколько времени пришлось нам это делать проект. Но, опять же, время не о том. А мы стремились опять на Запад попасть. У него была такая идея. Альбом был полностью англоязычный. И мы были отправлены тогдашними нашими хозяевами «Полиграм Раша». Это был первый «Полиграм Раша» в главе с Борисом Зосимовым. На студии Дитера Диркса. Это продюсер группы Scorpions, первый продюсер группы Scorpions, и мы приехали к ним на студию писать альбом. И после записи этого альбома я получил приглашение остаться там. Вот, поработать студийным музыкантом. Вот. Но я с силы, наверное, с каких-то ментальных причин. Вот, я прожил там 2 или 3 месяца. И, вот, честно говоря, я понял, что я не могу там быть.
Нам пора слушать музыку, давайте к ней перейдем.
Давайте.
«Офицерское братство», да, называется композиция. Расскажите, пожалуйста, про нее.
Да, и кстати, да, она будет в тему. Почему? Потому что это не только, скажем, вот. Название, да, для меня это гораздо больше. Вот, или «Дружба» она называется, «Friendship», да, или «Офицерское братство». Это трек из кинофильма Никиты Михалкова, вот, который был сыгран симфонический оркестр плюс труба, флюгельгорн. И я просил разрешения у классика нашего Эдуарда Николаевича Артемьева, автора этой музыки, могу ли я исполнить в концерте это произведение. Он говорит, да вы что, оно же написано для трубы. Я говорю, ну, я так немножко, конечно, предвосхитил и сказал, вы знаете, ну, наверное, похвастался. Но я знал, что у меня получится. Я говорю, знаете, приходите на концерт, я вас приглашаю, и вы будете плакать, как я ее сыграю.
Пришел?
В итоге плакал я, он не пришел. Он не смог прийти. Почему плакал? Потому что для того, чтобы исполнить эту, казалось бы, простую мелодию, пришлось положить очень много сил. Вот так известно гитаристам, это не вот, музыку сыграть не просто по нотам, а ее переложить на гитару. То есть сменил несколько аппликатур. Аппликатура – это несколько позиций на инструменте, с чем, чтобы добиться правильного звучания. И вот, и по поводу братства, и по поводу дружбы. С каждым годом, как известно, да, друзей больше не становится. Ну, старый выходит, кто-то в силу того, что по здоровью, кто-то в силу того, что не выдержал испытаний там деньгами и славой. Вот. А новые, конечно, появляются, безусловно, да, но вот мы вот эту тему дружбы проводим через всю жизнь, и если, конечно, есть хотя бы один стоящий друг, мы считаем, что у нас немножко за плечами есть какая-то основа. И вот я хочу всем пожелать хороших друзей. Вот, давайте послушаем композицию «Офицерское братство».
Ну и тем более Эдуарду Артемьеву юбилей недавно справляли. 80 лет человеку исполнилось, чем, собственно, радио «Вера», конечно же, тоже поздравляет. Дмитрий Четвергов, напомню, в эфире «Радио Вера», гитарист, виртуоз, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер. Лиза Горская и Алексей Пичугин. Мы вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».